Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Начинаем программу «Культурный шок». Добрый день. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Наша тема сегодня – нужен ли специальный закон о свободе творчества? Но чуть позже мы с вами поговорим и объясним, почему вдруг назрела такая необходимость. Сейчас я сразу представлю участников нашего разговора. Здесь в студии Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», театральный критик. Марина, здрасте.
Здрасте.
Здесь же Евгений Писарев, художественный руководитель Московского театра драматического имени Пушкина. Впервые на программе. Это называется.
Да.
Здравствуйте, Женя. И здесь же Геннадий Смирнов, заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день.
И у нас на связи по телефону, поэтому я попрошу вас взять наушники, все дорогие гости, главный режиссер Малого драматического театра, Театр Европы из Санкт-Петербурга, Лев Додин. Лев Абрамович, вы здесь? Алло, алло.
Добрый день.
Да, да, здравствуйте. Ну, давайте, да, сразу.
Приветствует замечательная компания.
Компания, да, хорошая.
Компания вас приветствует.
Ну, в общем, смотрите, я сразу объясняю нашим слушателям, почему мы взяли сегодня эту тему. Дело в том, что вот на этой неделе прошел культурный форум в Санкт-Петербурге, на котором, среди прочих инициатив, выступил с такой инициативой Лев Абрамович Додин, законодательно закрепить свободу творчества и искусство. Все это безумно.
Запретить,
я сказала, да-да-да. Запретить-то и без нас запретят, да-да-да. Да. Ну, давайте немножечко расскажите, почему вы решили с таким странным предложением выйти, потому что свобода творчества у нас закреплена в Конституции. У нас есть там целая статья этому посвященная.
Ну, мне кажется, что я не входил ни с какой законодательной инициативой. Музыкальный вообще не имеет права на законодательную инициативу. Я просто говорил, с одной стороны, о тех погромных явлениях, которые сегодня имеют место по отношению к искусству, когда сжигают книги, это остается безнаказанно публично, когда вторгаются на сцены театра, прерывают спектакли, является фактом погрома, когда грозят или раскидывают сильные головы на территории театра, ну и прочие всякие, казалось бы, глупости, но эти глупости начинают приобретать зловещий характер, и главное, никак не пресекаются. Но главное для меня было даже не это, а попытка напомнить о том, что Россия исторически имеет великую культуру и великую литературу, никогда не обладала способностью, к сожалению, услышать, что это великая литература и великая культура говорят. Россия не услышала предупреждения Достоевского в свое время, сочла его пророческий роман просто по памфлетам. Не услышала Толстого с его проповедью «Непротивление злу, насилию». И насилие восторжествовало. Не услышала Солженицына и Гроссмана уже в советское время. Не услышала, в конце концов, даже таких легальных писателей, как Абрамова или Трифонова, которые каждый говорил о демократии, нравственности, общинной сель с деревенской, другой окраски нравственности, городской, городского слоя, интеллигенции, городской. Это все были очень серьезные какие-то предупреждения. Вся Россия все время кажется очень часто, особенно власть имущим, особенно обладающим как раз законодательной инициативой, что книги пишутся не потому, что они пишутся, и спектакли ставятся, не потому, что они ставятся, их поражают какие-то внутренние причины, и они могут нам нравиться или не нравиться, эти книги, эти спектакли, но они всегда говорят о том, что есть какие-то внутренние причины, внутренние проблемы, внутренние беды, которые их порождают в театрах, в данном случае я говорил о театре, и вообще искусство инструмент боли, оно говорит о том, что болит. Мы не прислушиваемся.
Да, Лев Абрамович, давайте я вас остановлю.
Не
да.
Алло. Я заканчиваю. И поэтому я и сказал, может быть, нам конституционно еще раз напомнить, что мы обладаем, что существует свобода творчества, и, я подчеркну, существует неприкосновенность творчества. Таким образом, мне кажется, государство могло бы самому себе и обществу напомнить о том, что творчество – это некое сакральное пространство, не менее сакральное, чем любое религиозное пространство. Недаром именно в России в свое время утвердился термин «храм», понятие «храм искусства». И вторгаться на территорию искусства также невозможно, как вторгаться с чуждой проповедью на территорию чужой, на вон чужой церкви.
Мне кажется, я хочу просто напомнить,
я подчеркну, что это не столько предложение в защиту искусства. Искусство, в конце концов, сейчас сам защитит, само защитит, и все равно оно останется. Они как-то его запрещают в истории. А это скорее напоминание обществу и защита общества, чтобы оно могло понять, что надо слушать и надо слышать. А не я вот совсем недавно, вчера буквально прочитал о том, что некая организация Роскомнадзор, я не умею расшифровывать этого понятия, не знаю, что это значит, начала ставить маркировки для произведений классики, там до какого-то возраста нельзя читать «Ревизора», скажем, потому что там уже городничек называют дочкой дурой. Или там дают взятки, и вроде бы нет осуждения коррупции. Ну, то есть, торжествую, в общем, уже мы начинаем сползать в некое такое безумие средневековья.
Да, Лев Иванович, я вас умоляю, давайте мы остановимся, потому что мне хочется, чтобы мы как-то уже...
Я завершу.
Да, спасибо большое. Я просто хочу напомнить, что служило поводом для такого нашего сегодняшнего разговора. Лев Иванович, спасибо вам большое. Мы сейчас с вами пока расстаемся. Может быть, еще в течение программы еще к вам обратимся. Спасибо. Что во время прохождения зимнего театрального фестиваля в Санкт-Петербурге группа так называемых православных казаков, как они себя называют, Петербург в Петербурге, исписала стены театра Льва Додина какими-то ругательствами, которые никто не решается процитировать ни в одном средстве массовой информации, и оставили у подъезда театра свиную голову, на которой было написано «Додин». Все это было вызвано спектаклем Томаса Остермайера «Смерть в Венеции», который был показан в рамках этого фестиваля. И вот упомянутые граждане усмотрели в этом спектакле пропаганду гомосексуализма, о чем мы поведали в своей там записке или письме, в которой они, естественно, еще и требовали, естественно, закрыть этот фестиваль как сатанинское празднество и наказать его президента и главного режиссера театра, малого драматического театра Льва Додина. А параллельно с этим в нашем городе, в Москве, на прошлой неделе, или, по-моему, где-то числа 28 числа ноября, во время спектакля «Идеальный муж» на сцену, во время спектакля, подчеркиваю я, не в антракте, как многие пытаются нам представить, ворвалась группа так называемых православных активистов во главе с таким гопником православным, который сам себя называет НПО. И вот они буквально при артистах начали кричать требования свои, чтобы прекратили это богохульство, и его там сподвижница, девушка кричала в зал, что люди, как вы можете это смотреть, это безобразие надо закрыть. После того, как их вывели, спектакль продолжился, буквально на следующий день так называемое движение православное «Божья воля» начало на полном серьезе собирать подписи под открытым письмом, которое они адресуют Владимиру Путину и Владимиру Мединскому, с требованием закрыть спектакли МХАТа «Братья Карамазовы» и «Идеальный муж», уволить всех тех, кто причастен к этим постановкам, включая монтировщиков сцены, осветителей, заведующих музыкальной частью, художников по костюмам, и, конечно же, актеров, и, конечно же, режиссера, и, конечно же, художественного руководителя Московского художественного театра Олега Табакова. Я посмотрела на это письмо и посмотрела на то, как там резвенько собираются подписи. Это вот в одной из социальных сетей они это выложили. И как-то так. Но я не хочу говорить. сказать, много чести. Но так народ там живенько реагирует. Это я просто к тому объясняю нашим слушателям, почему возник такой разговор, почему сейчас Лев Абрамович Додин говорил вот про это безумие, и как он еще сказал, что год культуры, который 14-й год, не должен превратиться в год хулиганства, хамства, патриотического, религиозного, ксенофобского фундаментализма. Ну, собственно, вот он все назвал вещи своими именами. Вот причину того, что это из всех щелей поперло вот это вот мурло, я хочу все-таки понять вот с помощью моих сегодняшних гостей. Что послужило вообще такой отправной точкой? Ну, давайте, кто начнет? Марин.
Ну, знаете...
Кто выпустил?
Ну, это вообще один из самых важных вопросов для меня лично. Понимаете, вот что стоит за всеми этими акциями? Есть мнение, что они все-таки как-то спланированы, что, в общем, так или иначе, это такие вбросы известных служб, которые, ну, как бы так управляют этими так называемыми казаками, просто чтобы, знаете, такое тестирование общества на терпимость или нетерпимость, а вот как они себя стерпят или начнут возмущаться и так далее, да? Это, я бы сказала, хороший сценарий, если это так для меня, потому что плохой, если это действительно низовая инициатива, потому что если она низовая, если это на самом деле вот так вот растет изнутри, то и снизу, то не очень понятно, что с этим делать. И никакой закон о том, что художник имеет право на то, сё, пятое и десятое, тут не поможет. Ну, предположим, мы примем этот закон, да, а тем не менее приходить и выражать свое возмущение на спектакле, да, мы запретить не можем. Если это будет происходить в каком-то там массовом порядке, то вы знаете, ну, в чем причина? Причина в том, что, с одной стороны, конечно, вот произошло, я это чувствую даже по какому-то ближнему кругу своих людей, да, происходит чудовищный такой вот раскол в обществе. Причем парадоксальным образом в России он происходит, знаете, даже не по политическим, не только по политическим каким-то эти водоразделы выстраиваются, а сугубо эстетические. Mm-hmm. Вообще, насколько такую роль искусство и эстетика давно, надо сказать, не играли в нашей жизни. Да, вот такие эстетические водоразделы, я их не видела нигде на Западе, скажем. Да, они есть, конечно, там есть какие-то, ну, какие-то новые направления, какие-то несогласия, разумеется, это все, но там нету такого чудовищного противостояния. Но я не видела этого и в каком-нибудь, в общем-то, тоталитарном Китае. Потому что там есть ряд вещей, которые нельзя делать. Ну, нельзя ругать правящую власть, нельзя плохо говорить о Мао Цзэдуне там, и так далее. Да, какие-то идеологические какие-то. А вот в эстетическом смысле, ну, как-то... Ну, то есть, я имею в виду, что сам театральный язык спектакль, вот сам театральный язык, он как бы вряд ли может стать предметом вот таких вот ожесточенных баталий. А у нас очень часто даже не... Потому что вот когда мы говорим, что, да, оскорбляют чувства верующих и так далее. Я вчера была на спектакле в театре на Таганке, в котором, поверьте мне, не было никакой радикальности. Это был очень тихий, мягкий, можно по-разному его оценивать, да, но это спектакль, в котором вообще не содержалось никакой провокативности.
И, тем не менее,
да?
Зритель...
А зал реагировал на это только потому, что этот спектакль был сделан не на том театральном языке, к которому большая часть аудитории привыкла. Этого одного было достаточно для того, чтобы вызвать в зале некую такую бурю. Да?
Я, кстати, могу сказать о своем тоже вот опыте. Вот у Жени Писарева в театре шел недолго спектакль того же Константина Богомолова «Турандот», на котором я смотрела один из первых спектаклей, это был, я тоже испытывала чувство ужаса, когда в зале, не просто из зала уходили, когда уходят, ладно, бог с вами, уходите, но люди при этом демонстративно хлопали громко этими сиденьями, и мало этого, еще сопровождали свой уход во время спектакля всякими репликами, типа «позор», «когда все это кончится», «безобразие». Это было, конечно, страшно. Но мы все-таки про другое говорим. Это, мне кажется, вот это зрительские проявления, они сегодня, это следствие того, что сегодня выпущен вот этот вот
джин из бутылки, да, выпущен. В том-то и дело, что, вероятно, первоначально это было... Но сейчас это вот что меня больше всего беспокоит, что джин потихоньку начал существовать самостоятельно. Да, и я боюсь, что им уже будет сложно управлять. И тем, кто, видимо,
извините,
поначалу
вот
управлял.
Мне кажется, что все-таки есть конкретная вещь, которая спровоцировала все это. Потому что мне кажется, что все эти казаки, все эти православные фонды, или как там, я точно не знаю, Божья воля, это все существовало и до этого. Но ряд запретительных законов, которые обсуждаются долго, подробно, на телевидении огромные передачи про это каждую неделю. Но это разве не является для... того, чтобы все это вот как раз и, так сказать, собственно говоря, расцветало в полную силу.
То есть их просто легализовали сегодня.
Ну, это не сделано же впрямую. Это же не сделано впрямую. Это же никто не сказал, давайте, вы можете поднимать свой голос. Да? Но я абсолютно прямую связь вижу вот между... ну, вот начинается сначала, давайте определим ценз. Вот это плюс 12, вот это плюс 16, потом следующий. Тоже вовремя. Может быть, это и верно, потому что действительно там и на Западе везде тоже есть эти ограничения, они там и на видеокассетах.
Видеокассетах есть. Но вот, честно говоря, перед началом спектакля я ни разу не слышала про какие-то ограничения. Вот,
перед началом говорили, спектакля
рекомендовали... На афиши не ставят.
Да. На афиши не ставят, да. Но перед началом спектакля, смотря что и как... Мне кажется, что правильно, что перед началом некоторых спектаклей, где используется, скажем, там, ну, какая-то ненормативная лексика и так далее, это необходимо.
Мы сейчас делаем паузу, слушаем новости, потом продолжим. И надеюсь, что Геннадий Александрович тоже подключится к нашему разговору.
Культурный шок.
Возвращаемся в программу. Наша сегодняшняя тема – нужен ли специальный закон о свободе творчества? Но я думаю, что вы поняли уже, почему эта тема возникла в нашем сегодняшнем эфире. Здесь в нашей студии Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала «Театр», Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина и зампредседателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов. Но вот Евгений Писарев озвучил главное, сказал уже в нашем эфире, что, безусловно, все эти законы, которые были приняты за последнее время Государственной Думой, в том числе и закон о запрете пропаганды гомосексуализма, закон, защищающий детей от вредной информации, закон, защищающий от оскорбления чувства верующих, ну там еще даже в том числе и противодействие экстремизму, можно пришить все что угодно. Они все, эти все законы, как ни странно, развязали руки самой такой вот агрессивной, ксенофобской части общества, такому вот околокультурному Бирилеву, который вот сегодня, собственно, и считает себя вправе не то что срывать спектакль, а вообще диктовать, что можно, что нельзя, что ставить, что не ставить. И у меня вопрос к Геннадию Александровичу Смирнову. Все-таки считаете ли вы, что в этом смысле власть наша существующая, она каким-то образом попустительствует всем этим проявлениям?
Думаю, что это вот как раз главная проблема. Дело в том, что если мы все с вами так или иначе выходцы из Советского Союза, мы помним, что в Советском Союзе никто и не оспаривал, что свобода творчества находится под контролем, и она в определенном смысле да, ограничивается идеологическими органами, ЛИТом, там, я не знаю, и другими органами. В современной России ограничивать свободу творчества стало немодно. Вот человек, который будет говорить, я вот там, начальник управления культуры какой-то скажет, я в этом театре запрещаю эту постановку, он будет выглядеть какой-то такой белой вороной, да, на самом деле. Но надо, чтобы ограничение свободы творчества было не только немодным, чтобы ограничивать свободу художника стало опасным. Потому что это преступление. Преступление против основного закона, который имеет прямое действие. У нас статья 44 Конституции, в ней прямо записано. Каждому, то есть не только гражданину, а каждому, кто находится на территории России, каждому обеспечивается свобода литературного художественного творчества. Другое дело, любая норма права, она только тогда становится для человека полезной, когда имеются механизмы ее реализации. Вот механизм реализации вот этого права свободы литературного художественного творчества, по сути, скажем, является запрещение цензуры. Вы знаете, что сейчас в театре, вот Евгений может подтвердить, он сам принимает решение о публичном исполнении спектакля. И сегодня это кажется нормальным, да, сам театр делает спектакль, сам принимает решение, показывать или не показывать его публике. А ведь мы помним времена, когда для того, чтобы показать спектакль, собирались целые... значит, приемочные комиссии, да, и каждый высказывал Георгию Александровичу Товстоногову на его спектакль «Три мешка сорной пшеницы» выдали, по-моему, там что-то 44 замечания, которые нужно было реализовать. Ну, мы помним все это дело. Это прошло. Вот людям, которые пытаются как-то повлиять на позицию художника, диктовать ему, что нужно делать на сцене или в литературе, или еще где-то, да, нужно понимать, время это прошло.
Минуточку, у меня есть контраргумент.
Да. Вопрос, хотя я их тут не имею права задавать.
Да, Марина, сейчас передам тебе слово, просто сразу вот вспоминаю все, что касается деятельности сегодняшнего Министерства культуры. Обратите внимание, вот сейчас пресловутые питчинги, которые проходят в фонде кино, когда группа творческая защищает свой кинопроект для того, чтобы получить какое-то количество бюджетных денег на ее производство. Что происходит? Вот вам пример. Вы говорите, три мешка сорной пшеницы. Александр Мендадзе представляет свой проект, после чего получает 33 замечания с требованием это убрать, это перенести, место действия туда. Понятно, по каким причинам. Да? Он это исправляет. Он не говорит, как вы, что это время прошло. Он это исправляет. Понимаете? И после этого он получает бюджетные деньги. Разве это не является формой цензуры?
Я не сказал, что это время прошло. Я сказал, что людям надо понять, что это время прошло. Я как-то в таком пожелательном...
Ну, форма цензуры, да. Это форма цензуры, да. Завуалированная. Да. Как и вот высказывание знаменитое Владимира Мединского, которое не устаю цитировать, у меня уже мозоли на языке. Если мы начинаем понимать, что происходящее на сцене не соответствует интересам государства, у нас один выход – сменить директора.
Ну, у них действительно другого выхода нет. Они
тогда где свобода творчества?
Они не могут запретить спектакль, они не могут повлиять на...
Цензуры.
Поэтому, собственно, директор или художественный руководитель и нанят Министерством культуры или Департаментом культуры там города Москвы или какого-то еще города, чтобы, собственно, отвечать за это все.
Да, совершенно верно.
Послушайте, ответственность.
Можно я... Вы понимаете, мы все время выстраиваем такую как бы бинарную оппозицию, да, художники versus власть. Нехорошие. Хорошие художники versus нехорошая власть. А на самом деле, это, если бы все разворачивалось в виде вот такой оппозиции, было бы еще ничего. Но ведь мы же видим, что в игру вступил третий игрок под названием «Общество». И нельзя этого не учитывать. Здесь как бы есть три составляющие. Потому что на протяжении долгого времени, все 90-е годы и большая часть нулевых, проходила в ситуации, когда театр мало интересовался тем, что происходит в социуме. Я об этом много писала, да. И я даже писала о том, что благотворны были бы какие-то скандалы в наших театрах, тогда, потому что они бы свидетельствовали о том, что театр что-то задевает в этом самом обществе.
Ну, вот
как-то его, да. И в результате, да, эти скандалы пошли один за другим. То есть, с одной стороны, театр стал гораздо более провокативным, интересным, остро-социальным и так далее и тому подобное, чему мы можем только радоваться. С другой стороны, значительная часть общества, у них такой ретроспективно направленный идеал, да, они консервативны. И это входит в какой-то объективный клинч. И на самом деле вопрос сейчас стоит о том, вот власть, она в конце концов кому будет... На чью сторону, грубо говоря, встанет? Вот она что выберет? Свободное волеизъявление там, каких-то художников, которые, между прочим, в большинстве своем какие-то там прозападно настроенные, да, либерально мыслящие и так далее. Или же консервативная часть общества, который объективно, не потому что власть, не только, то есть, конечно, власть провоцирует, да, отчасти, но не только поэтому, а потому что есть действительно некое, потому что, видите ли, когда мы говорим, вот год культуры, а какой культуры? Ведь есть представление о концепции культуры как некого такого музея, да, причем в это понятие музея входит все, в том числе и театр, в который надо входить, так, в тапочках, значит, как только пыль стирать, каких-то экспонатов и так далее. И есть иная концепция культуры, которая давно возобладала там, в каких-нибудь там, где Австрии, Германиях и Франциях. Да, это культура как естественная часть гражданского общества, которая все время проблематизирует какие-то устои этого общества, какие-то... Да. И, понимаете, это ведь
у нас
тоже культура.
И просвещение.
Конечно. Я на самом деле боюсь этого года культуры как огня, потому что в результате выяснится, что всю живую культуру мы должны убить, да, должны сохранить только вот такую вот музейную культуру. И большой части общества, такая вот вторая концепция культуры, которая, естественно, возобладала, она не принимается ею, на органическом уровне не принимается. И если власть будет этому подыгрывать, то есть это, понимаете, это идет и снизу, и поддерживается сверху, то ситуация действительно становится очень опасной. Там во всяком случае, очень как-то... И мне боюсь, что никакими законами, вот просто законами, это не решить. Это просветительская деятельность должна быть. И власть, в конце концов, должна понять, что если она сделает ставку вот на эту часть общества, она сама, в конце концов, проиграет. Потому что она тоже окажется вот этим вот новым пуританом, страшным, понимаете?
Мне кажется, Марин, это уже произошло, и давайте мы не будем делать вид, что этого не произошло. Прекрасно видно, на что делается, на какую часть общества делает ставку сегодняшняя власть. На большинство. Mm-hmm. А большинство, это мы не исключение в этом смысле. Большинство всегда такое. Ну что тут придумаешь? А, тут такая хитрая штука есть. Тут появилась еще такая формула, которая постоянно повторяется, что на бюджетные деньги мы вам не позволим творить современное искусство и делать аборты. Да? Пожалуйста, если вы хотите творить современное искусство, ищите себе частного инвестора и наваливайте на их деньги кучу кирпичей. А вот на бюджетные деньги...
Современное искусство,
да.
Куча кирпичей,
но... Ну, это вот условность такая, да.
Ксения, тут я хочу вмешаться. Знаете, что Мелор Стурова несколько лет назад опубликовал... неважно где, там, не помню, в какой газете, репортаж, как бы, заседания Конгресса Соединенных Штатов Америки, где рассматривался вопрос о выделении средств Национальному фонду поддержки искусств.
Это когда, в каком году это было?
Ну, это было, ну, я не знаю, там, ну, несколько лет назад, не помню.
То есть, ну, сейчас, не советское время?
Нет, только вот наше уже время. А там еще там советского времени не было.
Вот.
И там один из конгрессменов сказал буквально следующее. Будучи последовательным, если мы не вмешиваемся в содержание творчества, мы должны отказаться от государственной поддержки. Вот мы не должны выделять деньги, а там деньги выделяются, как вы знаете, на поддержку.
Америка же это особо...
15% всех расходов, а остальное все благотворительные фонды. Но он аргументировал вот это таким пассажем. Он сказал... Нудисты и богохульники могут ставить все, что им заблагорассудится. Вопрос состоит в том, чтобы не делать это за мои деньги. Это позиция налогоплательщика.
Я так не знаю, не готова с вами тут спорить, потому что я этого не знаю.
Ну, я это знаю, поверьте мне, да?
И вот, я знаю.
Да.
Ну,
вот,
да.
И Марина знает.
В Америке нету даже Министерства культуры. То, как устроено финансирование культуры в Америке, радикально отличается от того, как это устроено в Европе. И так исторически сложилось, что наша система и финансирование культуры гораздо ближе к европейской. Поэтому если мы сейчас в одночасье решим обернуться и делать так, как в Америке, это будет абсолютная, тотальная катастрофа.
Я просто привел пример. Да.
Это я просто
конечно,
реплика,
конечно
это
в Европе реплика. Действует другой принцип. Принцип вытянутой руки. Когда государство дает деньги, но не вмешивается в то, что ты будешь за эти деньги делать. Конечно. Это правда. Это так. Это Голландия, пожалуйста. Это Германия.
То есть берет человек грант и делает спектакль про то, какая плохая власть, которая дала ему это. И это считается совершенно нормальным.
Да. Это европейский подход. Ну, вот он у нас... Мы считаем, что у нас все-таки, так сказать, Европа.
Да, мы, у нас просто исторически сложилось. Это уже
у нас вариантов нет никаких. У нас только есть государство.
Но не держать в голове, что рано или поздно человек ощутит себя налогоплательщиком и скажет, почему за мои деньги вы делаете, значит, вы со сцены, значит, матом ругаетесь. Ну, условно сейчас говорю, да? Ну, надо быть к этому готовым, да? И если вы говорите о провокативном искусстве, если вы делаете провокацию, но вы будьте готовы к тому, что ваша провокация будет иметь ответный какой-то отклик. Да? К этому надо быть готовым, но ничего страшного. Как говорится, только это не должно переходить грань, это не должно принимать агрессивные формы. Вот же в чем дело, да? А диалог общества и там и искусства, ну, ради бога, он может быть, почему нет, да? Дальше. Вот я хочу еще о чем сказать. Ведь поймите, когда мы начинаем критиковать там власть или общество и так далее, давайте немножко все-таки чуть-чуть развернемся, да, зеркало перед собой поставим. Есть такой доклад, я, поскольку, значит, ну, вот, читаю всякие книжки, там, доклады и так далее, есть доклад Всемирной комиссии по культуре и развитию. Он 96-го года. Это как раз такое время перелома, да, было везде, во всем мире в том числе. Там есть такое утверждение, что свобода нигде не является абсолютной. И недопустимо, прикрываясь ею, действовать, не думая о последствиях. Это обращение к деятелям культуры и искусства, между прочим. Да? И поэтому, если сами художники, сами литераторы, сами журналисты не выработают для себя определенных берегов, да, то эти берега им установят. Вот же в чем дело.
Разве уголовный кодекс это не является тем самым берегом?
Да, конечно.
Он более чем достаточно.
Конечно.
Ну, нет, я понимаю, о чем идет речь, потому что это вопрос о самоцензуре, которая должна быть, безусловно...
Ну, я бы это не стал называть самоцензурой, самоограничением.
Хорошо. Ну, а чем это слово ограничение и цензура, собственно говоря? Хорошо. Самоограничение художника. Другое дело, что каждый художник сам себе эти берега-то...
Это еще Александр Сергеевич сказал, совершенно с художником нужно судить по законам, которые он сам для себя. Абсолютно. Но все-таки по законам, которые он сам для себя. Вот Лев Абрамович говорил сегодня о том, что мы бы не увидели, если бы была цензура, если бы были вот сегодняшние ограничения, не увидели бы многих произведений. Я вам добавлю, мы бы никогда не прочитали графа Нулина сегодня, да,
потому что... Если мы начнем сейчас перечислять, что бы не появилось, если бы было еще самоограничение у художника,
потому что там есть фривольность определенная, и его Пушкина за это ругали очень сильно, и литературная критика в том числе, да, а сегодня это...
Вообще это будет страшно, если художники начнут сейчас, себя как-то вот ограничивать и думать, это я сделаю, а вот я как главный редактор зала театра, сейчас я буду думать, а вот это про это я напишу, а про это, пожалуй, не буду писать, потому что, не дай бог,
когда я сказал об этом, сказал, это вопрос вкуса, вопрос меры, вот чего.
Слушайте, вкуса, меры, это всегда было и всегда будет. Это совершенно про другое речь.
Я очень понимаю, когда говорит Евгений Александрович, что если художник сам себя не ограничит, не эти рамки себе не нарисует, то кто-нибудь сделает это другой за него.
Да, и сделает так, хуже.
А кто это может сделать? Объясните мне. Вот сегодня в России 21 века. Кто может это сделать? И каким образом? Значит, что, если... на закон о свободе творчества, который предлагает принять Лев Добин, мы ответим другим законом об ограничении свободы творчества и четко напишем там, что чего нельзя. Потому что в каждом письме открытом, которое я сегодня начиталась, такое количество этих писем, от кого-то, там у меня есть письма от группы каких-то кубанских краеведов, которые требуют запретить московскую биеннале. Угу. Что кубанским краеведам московская биеннале? Объясните. Там как раз про груду кирпичей, да, вот что на деньги налогоплательщика. И эту чушь, между прочим, опять же, повторяет министр культуры, когда он также практически сам свое видение современного искусства, он нам в каком-то своем интервью уже изложил, что можно, что нельзя, что на деньги налогоплательщика можно, что нельзя. Это у нас все на деньги налогоплательщика. У нас огромное количество государственных театров, вернее, только государственные театры.
Ну, практически, за редким исключением. Да, есть театр Сергея Женовача. Но на самом деле, в основном, да.
Мой простой вопрос. Значит ли это, что если учреждение культуры существует на деньги налогоплательщика, то есть на бюджетные средства, оно должно обслуживать в данном случае кого? Не общество, потому что общество разное. Разные сегменты общества. Есть те, которые требуют закрыть, а есть те, которые требуют открыть. И те, и другие имеют право на свой голос. Тогда кого обслуживает? На деньги налогоплательщика, на деньги бюджета. На кого ориентироваться тогда?
Это каждое культурное учреждение, собственно говоря, определяет свою политику, определяет свой репертуар, если это
театр. А если это не совпадает с государственными интересами?
Вот что делать?
Государство не должно просто вмешиваться, мы же уже договорились.
Марина сейчас говорила о том, что она боится года культуры именно потому, что само понятие культуры не определено. Да? Недавно было заседание Совета по культуре при президенте Российской Федерации, где выступал и сам президент, и Толстой, его советник. Да? Да. Вот выступление Толстого, вы, если не читали внимательно, почитайте. Там речь идет о том, что перед нами стоит задача выработки государственной культурной политики. То есть мы живем с вами в 2013 году и не можем сказать, что у нас есть четко артикулированная, сформулированная государственная культурная политика. А что такое политика? Это система мер поддержки, правовых мер, финансовых, и каких-то организационных и других.
Я думаю, что он имел в виду идеологию тоже.
Нет. Что мы поддерживаем? Вот же в чем
вопрос. Можно процитирую его? Никита Сергеевич Михалкова, который выступал как раз с этой темой на прошедшем Петербургском культурном форуме. Госполитика... дать денег художнику – это не есть государственная политика. Госполитика – это определить основы справедливости и отстаивать их. Мы не можем рождать в нашем обществе людей с абсолютно разными точками зрения на свою страну.
Мы должны рождать свое общество людей. Вот должны. Это должно быть долженствование, записанное, я уж не знаю, в каких... Конечно, вот именно должны, именно вариативно, иногда разнообразие точек зрения людей и возможность каждого человека подвергнуть сомнению точку зрения другого человека, но подвергнуть цивилизованно, не забрасывая его помидором, да, а как бы аргументированно что-то противопоставив ему. Это по-моему, это то, что должно быть как-то где-то закреплено. В первую очередь закреплено в наших мозгах. Потому что огромное количество вещей, вы понимаете, вот мы же все время пытаемся все законодательно закрепить. А как мы будем оценивать это со спектакля? А как будем оценивать деятельность театров и так далее? Я вот думаю, ну вот как в какой-нибудь там той же Голландии или Германии, но тоже выходят какие-то спектакли, тоже театры какие-то. Ну чтобы общество все время сидело и вся театральная жизнь, как мы будем это оценивать? Это как-то естественным образом оценивается. Большая часть сферы, многие сферы жизни регулируются не законами, а какими-то общественными, естественными конвенциями, которые сами все... Понимаете, нигде нету закона, что нельзя там бензин ослиной мочой разбавлять. Ну, просто его люди не разбавляют в цивилизованных странах, и все. Или делают это крайне редко, понимаете? Вот. И у нас очень инфантильное общество. Оно настолько инфантильное, что оно очень хочет, чтобы буквально каждый шаг был как-то законодательно прописан, гарантирован. Вот здесь можно, здесь нельзя, сюда ходи, сюда не ходи. К сожалению, увы, я это знаю совершенно точно, не все можно. Ну, единственное, что можно предложить обществу, повзрослеть. Вот другого у меня рецепта никакого нету.
Как это сделать? А что художнику делать в такой ситуации? Действительно, вот обложили законами со всех сторон. Женя, вы все время думаете, что а вот это я не смогу, а вот это я смогу. То есть это работает в голове, когда вы ставите
смысл? Не знаю, мне кажется, что перед художниками такой... Это меньше проблема художников, потому что никто художнику ничего диктовать не может. Он делает так, как он делает. И, мне кажется, это больше проблема тех, кто руководит студиями, киностудиями, театрами и так далее, потому что они отвечают за тот продукт, извините, который выходит у них, за ту аудиторию, которая к ним приходит, за артистов, за все, собственно говоря. А художники, мне кажется, на них это... Я вообще вот больше ко всему вот этому бреду и мракобесию относился с какой-то правоохранительной точки зрения, понимаете? Но я не понимаю, почему люди выходят, срывают спектакль, и почему они сейчас хотя бы 15 суток не получают за это.
А потому что вы в суд не подаете. Никто.
Это неправильно, значит. Вот это неправильно.
Вот Табаков, точно так же, комментируя все это, сказал, что он в суд не будет подавать. Да?
Ну,
и даже мой его никак-то не взволновало.
Может быть, это зря, потому что то, что произошло в театре Додина, это хулиганство. Понимаете? Вот мне кажется, таким образом надо...
Ну, конечно, чистой воды хулиганство.
Чистой воды хулиганство. И у нас, я не буду там вспоминать Пусси Райт или что-нибудь такое, потому что уже получаю за это в интернете тоже все время за свою подпись. Но, тем не менее, у нас кто-то наказывается, уж наказывается, так наказывается, а какие-то вот такие вещи, это является...
Кстати, это предположенное явление. Это одни вышли в церковь,
по сути,
другие... Эти конвенции нарушили, да. И те конвенции нарушили.
И все, и ничего. И мы сейчас всерьез обсуждаем это как опасность, как тенденцию, понимаете? А мне кажется, что просто надо как-то вызывать милицию просто, и все.
Да, прокуратуру.
Да.
Конечно.
То есть противостоять этому пока вот на сегодняшнем уровне можно только с помощью правоохранительных органов.
Мне кажется, и нужно. Мне кажется, и нужно скорее относиться к этому как к хулиганству и как к нарушению, Конституции или устава театра или еще там, где происходят такие безобразия. Они как-то, понимаете, это, конечно, будет страшно, если сейчас власть поддержит это еще, эти подписи и так далее, и выйдет с каким-то конкретным, запретом, предложением, еще одним каким-то законом мракобесным. Но пока это не случилось, мне кажется, надо с этим бороться очень простыми и явными, какими-то конкретными методами.
Я бы сказала вот художникам со своей стороны, смотря на Женю Писвич, что единственное, что они могут делать в этой ситуации, жить так, как будто вот как они жили бы, не зная обо всех этих законах и так далее. То есть
они
как раз никаких самоограничений.
Они
должны,
задача
творчества состоит в том, чтобы размышлять о жизни, об искусстве и в свободной форме. Вот. Это не значит, что нужно все время сидеть и думать, как я сейчас провокативно. Хотя провокация это тоже часть искусства. Но свободно творить, не оглядываясь на весь этот маразм, да, с одной стороны. А власть, конечно, она она играет с огнем. Она не понимает, что она, поддерживая вот эту часть общества, себе самой роет могилу. Она боится какой-то либеральной революции. Ха-ха-ха, три раза. Никакой либеральной революции, судя по всему, тут не будет. А вот то, что вот эти люди, в конце концов, могут на гребне там какой-нибудь ненависти, не дай бог, что-нибудь покачнется в экономической стабильности страны, все это снести, да, и что будет вот та пуританская, занималась, как уже историк театра, началом 17 века в Англии, да, я знаю, что такое пуританская революция в Англии. Вот если вот здесь будет пуританская революция, да, кстати, там театры закрылись на 20 лет. Это вообще уникальный такой случай в истории, когда просто на 20 лет была вообще приглашена всякая деятельность театров. Вот это то, что ей власти реально угрожает, да, и то, что она будет лихо, то, что она подыгрывает этим силам, она работает не только против художников, против себя самой в конечном итоге. Нет, это случится не завтра, не послезавтра, но если в какой-то долгосрочной перспективе посмотреть, да, это будет именно так. В общем, надо бы власти в первую очередь задуматься.
А то, что касается вообще художников, как правильно заметил Геннадий Александрович Смирнов, время цензуры и запретов прошло, как, впрочем, и время закрытых границ. Поэтому, опять же, возвращаясь к сегодняшним историям, вот этим жутким, к той травле, которую устраивают то против одного режиссера театрального, то против другого, то в прокуратуру таскают человека, спрашивают, как он там с ребенком обращался, который занят в его спектакле. Ну, ребята, люди уедут. Они востребованы. Конечно, их,
да,
знают во всем
открытые,
мире.
Да.
Они уедут. Вы потеряете, как на 20 лет закрыли театры в Англии.
А что,
да?
А
тут на 20 лет закроется вообще искусство.
Вот Дмитрий Черняков,
кстати, знаете, нас
например,
сейчас слушают, и мне пришла смс-ка, что МХАТ подал в суд.
Подал в суд?
И молодцы.
Молодцы.
Вот и ура.
Вот на этом и закончим. Все в суд. Спасибо большое. Да, да, да. Спасибо, Геннадий Смирнов, Евгений Писарев и Марина Давыдова.
Спасибо.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.